Глава 5. Танака. Скафандр лаконской механизированной пехоты, особый разведывательный, а в просторечии сталкер, чудо инженерной мысли. Созданный для широких разведывательных целей, он был легче и быстрее стандартной модели и не щетинился стволами. Его покрывали датчики и системы трекинга. Для боя на передовой он не годился. Его работа — проскользнуть за линию фронта, обнаружить врага, пометить цели и выскользнуть обратно до прибытия тяжело вооруженных ударных сил. Мелкокалиберный пулемет Гатлинга в правом рукаве позволял сталкеру при необходимости самостоятельно справляться с мелкими задачами. Танака за десятилетия службы, начиная с марсианского десанта в составе элитного батальона разведки на базе Геката, потом боевым офицером в созданном с нуля лаконском десанте, на себе испытала все модели силовой брони. И всем им предпочитала сталкер. Длинный, стройный, быстрый, как борзая, и крепкий, как ноготь. Она всегда видела в этом скафандре механическую версию самой себя. Тот, что был на ней сейчас, выкрасили в неприметную пеструю зелень. Переходы оттенков сливались с красками лаконского леса и кустарников, в которые сейчас всматривалось дающее увеличение от 3 до 60 оптика скафандра. Два больших аккумулятора в наспинном ранце обеспечивали 60 часов автономности. Пулемет зарядили лентой, где бронебойные чередовались с мощными разрывными патронами. Танака кружила по лесу на ненапряжных 20 километрах в час, распугивая перед собой мелкую живность. Соблюдать осторожность не было нужды. Пока она не разыщет верховного консула, опасаться ей здесь некого. Она начала работу с просмотра файлов и материалов, к которым прежде не имела допуска. Актуальная информация по личной жизни консула была небогата даже в открытых ей статусом Омега файлах. И медицинский анамнез был неполным и двусмысленным. Прежде всего, его приватность и поддерживалась отсутствием записей. Зато жизнь любого другого лаконца подробно документировалась. Готовясь к вылазке, Танака захватила грязное белье верховного консула и позволила датчикам скафандра его обнюхать. Теперь надетый на ней скафандр опознал бы химические маркеры всех, кто контактировал с тканью. Все, кроме одного, уже были установлены. Методом исключения она вычленила маркер верховного консула. Негативное пространство для охотящегося зверя. Она взяла след. По записям системы наблюдения она сумела проследить Дуарте до края территории и еще немного. Дальше след стал трудноуловимым. Ветер развеял запахи, дождь смыл остальное. Лакония — планета не из крупных, но все же это целая планета. Несколько дней назад Дуарте просто ушел. Хорошо, если он и дальше передвигался пешком, тогда она сумеет разыскать его за день. Однако миры колонии обыкновенно сохраняли транспортные сети древних, средства доставки треклятых чужаков. Если он проник в такую сеть, то мог попасть по ней в любую точку на Лаконии или на миле под ее поверхностью. Она, если отыщет место его входа, должна будет перейти к следующей стадии. Только и всего делать шаг за шагом, пока не придешь к цели задания. Ее внезапное появление застало врасплох семейство костяных оленей, своими внушительными рогами, выкапывавших пропитание из почвы. Олени вскинулись и брызнули в разные стороны. Ее скафандр проследил всех, отметил угрозу как незначительную. Стоило ей отменить эту оценку и обозначить угрозу как высокую, пулемет в рукаве в считанные секунды покрошил бы стадо в лапшу. Она не стала этого делать. Поначалу она руководствовалась смутными признаками. 5% вероятность, немногим лучше обоснованной догадки, вывела ее на звериную тропу через кустарник с серебристой листвой. 20% вероятность направляла прямиком на отвесную скалу. Этот путь она отбросила как ошибочный. Крест-накрест прочесывая местность, она расслабилась в привычном поиске, и освобожденное сознание утратило ощущение времени. Она слышала, что такое случается с глубоко погрузившимися в работу художниками. Приятное чувство наедине с собой, сосредоточенное исключительно на деле. На той же скорости она пересекла узкую лесную полосу и углубилась в холмистые предгорья. К этому времени она уже предчувствовала, куда попадет. Топографическая карта увела ее в извилистый каньон и по нему вверх, к устью пещеры. Пещера была неплохо скрыта от случайных глаз. Неудивительно, что ее не обнаружили, пока не стали искать. Тереза, наверное, считала, что нашла лучший в мире тайник. У входа то ли дрались, то ли спаривались два крупных грызуна. Черных и черноглазых, с мозолистыми челюстями и ушами в форме морских раковин. Прервав свое занятие, они зашипели на подошедшую Танаку, оскалили кривые иголки темных зубов. Она пинком отбросила их с дороги. Зверьки с влажным хлюпанием ударились о стену пещеры и замерли. Ненадолго задержав взгляд на маленьких тушках, Танака нырнула в темноту. В начинающемся от входа туннеле много лет прожил вражеский шпион. Здесь им все провоняло. Также скафандр уловил запахи Терезы и двух десятков других лаконцев. Команда ликвидации, убившая Тимоти, Амоса Бартона или как там его, и позднее поисковая группа, разыскавшая труп и снаряжение. Согласно отчету, он все это время просидел на портативном ядерном заряде. Согласно основной версии, дожидался возможности выдернуть Холдена до использования заряда. Ей, в человеке, способном, держа смерть в руках, терпеливо выжидать подходящее время, виделось подобие непорочности. Костюм полагал, что выделил и запах Дуарты, но если верховный консул здесь побывал, его след остыл или так переплелся с другими, что уверенности у скафандра не было. Танака продвигалась вглубь пещеры, пытаясь восстановить в себе чистоту сознания. Однако убийство мелких псевдокрыс и остатки шпионского логова расшевелили ее мысли. Прекрасная пустота ушла, хотя охота продолжалась. Камни здесь были светлые, крошащиеся, ненадежные. Сквозь такие можно прорыть ход усиленными перчатками скафандра. В голове зашевелились опасения насчет обвалов, особенно когда она, миновав заброшенный лагерь, углубилась в лабиринт туннелей. Трекинговая система скафандра позволяла ему построить трехмерную карту пройденного маршрута, но гора была велика. Если она сплошь изрыта туннелями, здесь можно потерять не один день. И если Танака не ошиблась, Эдуард и здесь действительно побывал, непросто будет найти место выхода. Эффективнее было бы вызвать рой микродронов и наполнить ими пещеру. Но Треха особо подчеркнул необходимость действовать скрытно, так что подключение технической команды для управления дронами представлялось излишним риском. И все-таки она оставила дроны как запасной вариант, если сама не доберется до разыскиваемого. Хотя пока она не собиралась сдаваться. Рано. Чем дальше она углублялась в туннели, тем менее естественными они выглядели. У входа они напоминали случайную игру геологических сил. А здесь, в стенах, начали проступать необычные формы и фактуры. И такие же вырастали из пола пещерных залов. Черные и серебристые спирали как будто светились изнутри. Танака немало времени провела на лаконских кораблях, построенных орбитальными верфями чужаков, и узнавала технику создателей протомолекулы. Эти пещеры определенно были созданы древними, но их цель затерялась во времени. Отчет поисковой группы говорил о необходимости дальнейших исследований, но атака на Лаконию заставила об этом забыть. Это дело ни у кого не числилось первоочередным, кроме разве что Дуарте. Она миновала сложную развилку. Туннель с востока на запад пересекался изгибом подошедшего снизу с севера на юго-восток. Костюм выдал предупреждение. Взглянув на экран, она увидела 75-процентное совпадение с образцом в верхнем проходе. «Попался», — сказала она. Только это был еще не факт. Она, по подсказке скафандра, следовала изгибам и поворотам туннелей. А химический сигнал оставался в пределах от 75 до 60% соответствия, пока не вывел ее в большой зал, заросший сложными кристаллами. Они поднимались от пола стройными пятиметровыми башнями стеклянного кружева и светились в луче фонаря мягкими пастельными тонами. В другой обстановке от такой красоты захватило бы дух. Этакая абстрактная скульптура периода поствозрождения. Танака задумалась, созданы они разумом чужаков или слепыми, бессмысленными силами природы. Неизвестность, прекрасная или пугающая, для нее ничего не меняла. Скафандр не сомневался, что в этом зале верховный консул побывал. Первое стопроцентное попадание. Дуарте, даже если сейчас его здесь не было, определенно постоял на ее месте или совсем рядом. Видел эти кристаллы своим чудовищно измененным зрением. У нее чуть ускорился пульс при мысли, что, может быть, его действительно удастся разыскать. Облегчение от реальной надежды на успех показало, как старательно она игнорировала вероятность неудачи. След вывел ее к основанию одной из башен. Пара собакоподобных механизмов возилась с лежащим рядом обломком кристалла. Танака разглядела на башне место, от которого он отломился. В досье Лаконской разведслужбы такие штуковины назывались ремонтными дронами и считались неопасными. Они иногда забредали на окраины города, воровали неисправные устройства, чтобы со временем вернуть их починенными, но измененными. Среди забытых по нынешним временам проектов научного директората была попытка разобраться, каким образом они угадывали первоначальные функции изделия. Скафандр распознал на одном из дронов запах верховного консула. Танака поморщилась. Если Дуарте, коснувшись механизма, оставил на нем свой запах, и она шла по следу дрона, все труды насмарку. Где бы он ни повстречался с дроном, она уже не сумеет установить место встречи. Танака готова была отправиться на поиски нового следа, когда одна из собак, выговорив «ки-ка-ко», подхватила обломок своей, на удивление, щенячьей пастью и побрела куда-то. Танака пошла следом. Ряд головоломных поворотов вывел их в новый зал, раз в 10 просторней всех, что попадались до сих пор. Она словно в собор шагнула. Откуда-то доносился звук флейты или, может быть, ветра, насвистывающего в горлышке пустых бутылок. Из пола вырастали странные, почти живые на вид механизмы. Поднимались над ней на высоту 10 или 15 этажей. На миг она ощутила что-то очень похожее на благоговение. Между механизмами виднелось полдюжины углублений, наполненных вязкой бурой жижей, вроде сточных вод, перемешанных с нефтяными маслами. Собака подошла к такому прудику, опустила в него обломок кристалла и замерла без движения. Скафандр сообщил Танаке о присутствии в зале еще 11 подвижных объектов. Все такие же собакоподобные дроны. Ни один не проявлял враждебности. Она видела, как они подносят к прудикам и роняют в них разные вещи. Одна собака достала из пруда что-то похожее на полуметровый отрезок водопроводной трубы и ушла с ним. «Так у вас здесь ремонтная мастерская, песики?» — вслух спросила Танака. «Вы чем здесь занимаетесь?» Подняв руку, Танака выпустила полдюжины патронов в одну из неподвижных собак, разнесла ее на куски и стала ждать. Очень скоро несколько других собак подошли и принялись бережно собирать обломки погибшей, сбрасывая их в пруды. «Ага», — обратилась к ним Танака. «Чините подружку, так что ли?» «Ладно, я подожду». Они уставились на нее большими глазами, так словно стеснялись поднятого ею шума. Одна произнесла «ки-ка-ко», но с места не двинулась. Состав воздуха в этом зале был очень необычным. На его анализ у скафандра ушло несколько секунд, а потом он предостерегающе пискнул. Запах Дуарте, явный след. Мысль, что он просто оставил свой запах на ремонтном дроне, стоила Танаке нескольких неприятных минут. Как он попал в этот зал? Может быть, ранен или скончался, его принесли собаки? Или он пришел к тем же выводам, что и она, и воспользовался сточными лужами, чтобы что-то починить? Легкий зуд в ладонях заставил ее усмехнуться. Азарт погони, как у собаки, которая натягивает поводок, учуяв кролика. Охотничий экстаз. Она медленно, методично обошла периметр помещения, выискивая точку наибольшего соответствия. Не было смысла отслеживать передвижение Дуарте по залу, если можно установить место входа и выхода. Самым обнадеживающим оказался туннель, полого уходивший вверх от большой пещеры. В нем химический след становился яснее с каждым шагом. Через полчаса она вышла в большую комнату с окнами наружу. Помещение имело полукруглую форму. Прямая стена длиной без малого 60 метров. Метров 20 посередине этой стены отсутствовали. В пролом врывались солнечные лучи. Небо в просветах лоз и ветвей светилось кислородной синевой. Он здесь побывал. Более того, провел некоторое время. Повсюду оставил свои маркеры. «Верховный консул!» — позвала она, и скафандр усилил ее голос. «Я полковник Танака!» «Если вы здесь, сэр, я хотела бы с вами поговорить». Ей никто не ответил. По обе стороны пролома из пола вырастали веретенообразные люльки, и в каждой лежал 15-метровый предмет яйцевидной формы. Перламутровый блеск яиц она тоже видела раньше. В интерьерах боевых кораблей класса «Гравитар», на кораблях, вышедших со строительных платформ чужаков. А самый свежий след верховного консула вел к пустой люльке посередине. Танака медленно обошла ее, но не обнаружила исходящего следа. «Ну-ну, малютка», — обратилась она к отсутствующему яйцу. «И куда же тебя черт унес?»
«Корабль», — сказал доктор Ачида.
Танака откинулась в кресле. Она выбрала кабинет в здании Государственного совета оперативным штабом. 10 сотрудников и внеочередной доступ к персонам любой важности по всей империи. Декор был безлично политиканским, но она повесила на стену так, чтобы видеть принт с Артемидой-охотницей Амона Фицуолиса, ослепительно-зеленую картину с акцентами бликов и алой крови. «Уверены?»
«Я бы так не сказал», — ответил Ачида.
«Мы уже отправили на место запрошенную вами группу. Когда она закончит работу, будем знать точнее, чем сейчас, хотя такие образования нам уже знакомы. В системе Персефоны, в Барагаоне, Сварга Лока, Семь Царей — не самая распространенная структура, но ни в коем случае не уникальная. Значительная доля древа артефакта, видимо, занята физическими перемещениями. И мы, в особенности по данным из Семи Царей, вероятно, корабль. Вы слишком упрощаете. Мы предполагаем в них капсулы для физического перемещения», — возразил Ачида. «Однако они летали?»
«Судя по расположению конструкции, да», — кивнул Ачида.
«Тогда как нам его выследить?» Ачида подался к ней, скрипнул креслом, моргнул по-совиному.
«Выследить?»
Танака незаметно для ученого сжала кулаки, но говорила по-прежнему сдержанно. «Если мне нужно выяснить, куда отправился этот корабль, что мне искать? Подпись двигателя? Тот или иной энергетический профиль?» Ачида покачал головой, как если бы маленькая девочка стала расспрашивать его про единорогов. «Движущие силы, использовавшиеся аборигенами, остаются для нас загадкой. Не то чтобы мы не пытались ее разгадать, но еще с Эроса известно, что они включают в себя выведение локальной инерции из общей инерционной системы. Собственно, двигателя там нет. Это больше похоже на управляемую гравитацию, когда внелокальные системы падают сквозь нормальное пространство».
«Ясно».
Танака неимоверным усилием сдержалась и не врезала по зубам ухмыляющемуся умнику. «Выброса двигателя не будет. Тогда как мне его искать?
Эрос, если вы помните, был невидим и для радаров.
Вы все объясняете мне, чего я не могу. Назовите что-нибудь из списка возможного». Ачида пожал плечами.
«Эрос, во всяком случае, постоянно наблюдался визуально. Если корабль попадал в поле зрения оптических телескопов, вы сумеете его найти. Хотя планетарная оборона повреждена атакой, так что...» Он поджал губы. Общепринятая гримаса бессилия.
«Ясно», — сказала Танака. «Благодарю вас.
Всегда рад помочь».
«Нет», — уточнила Танака. «Я имею в виду, что вы можете идти». Ачида удивленно поморгал и вышел. Уже хорошо. У Танаки чесались руки. Она только начала поиск, а он уже распространился от Лаконии и окрестностей ее транспортной сети до буквально всей системы в 1300 миров, и способов сузить круг она не видела. От бессилия у нее сводило мышцы между лопатками. Она вывела блокнот и принялась обдумывать варианты. Слежение за сигналами, само собой. Хоть один оптический телескоп должен был захватить возвращающиеся яйца. На станции, на корабле, где-нибудь вблизи врат. Голос вихря, единственный уцелевший магнитар, сейчас заменял собой планетарную оборону. Он, в первую очередь. Если с него наблюдали корабль-яйцо, она хоть будет представлять, в каком направлении двигаться. В конце концов, Дуарте мог остаться в пределах системы. Доказательств его выхода за врата у нее не было. А еще что? Как выслеживать корабль, невидимый на радаре и не дающий дюзового выхлопа? Черная кошка в темной комнате. Если бы знала, чего он добивается, она значительно сократила бы список возможных мест назначения. Надо поговорить с лакеем и с адмиралом Треха. Не обронил ли Дуарте намека, куда мог направиться? А что, если идти по следу не тот метод? Не лучше ли расставить ловушки? Может быть, Дуарте направился не в конкретное место? Если верховный консул что-то ищет, цель его поисков могла бы послужить наживкой. Отчеты о текущих операциях были закрыты грифом высшей секретности. Ко всем имел допуск разве что сам Треха, но ей он дал свой ключ. 5 оперативных группировок занимались поиском Терезы Дуарте. Танака читала их рапорты, но вполглаза,
другая половина была занята поиском стратегии. До недавнего воскрешения Дуарте лишь один раз проявил признаки сознания, когда уничтожил Паула Картасара. Если верить доктору Аккои, которая при этом присутствовала, он сделал это ради дочери. Такой ли большой натяжкой будет предположить, что в первую очередь он захочет увидеть девочку? Не окажется ли она наилучшей наживкой? Черт побери, тут шансы уж точно выше, чем с поиском исчезнувшего корабля. Самой надежной ниточкой к ней были рапорты разведки. Дальняя родственница покойной жены Дуарте держала частную школу в системе Новый Египет, и за ней водились связи с подпольем. Будь у Танаки дочка, она не отказалась бы отправить ее в такой интернат. Кстати, скоро начинается учебный год. Спрятать подростка среди множества сверстников – неплохая идея. Танака вывела на экран сведения по штабу операции. Ею руководил фрегат-охотник «Ястреб-перепелятник» под командой капитана Ноэля Мугабу. До сих пор она связалась со своим заместителем и не дала ему даже рта открыть. «Сообщите Ястребу, что я принимаю непосредственное командование операцией в Новом Египте. И подыщите мне быстроходный транспорт с жидкостными амортизаторами. Немедленно доставьте меня в Новый Египет».